Первый вопрос, который мы сегодня с вами будем рассматривать, вопрос Николая Сешкаралы. Он не так давно задал такой вопрос, чтобы я прокомментировал или сказал свою точку зрения по поводу книги Еноха. Я, в общем, в интернете скачал эту книгу Еноха, да. Скажу вам честно, что, ну, когда-то я просматривал кое-какие книги неканонические, да, апокрифы. Книгу Еноха, я помню, когда-то так вот открыл, да, ну и помните, да, у Иуды, это уже в нашей Библии, в канонической, да, в послании Иуды, 1 глава, 14-15 стих, там говорятся такие слова. О них пророчествовал Енох, седьмые от Адама, говоря, «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». И как-то так получилось, что вот книга вот эта Еноха открылась. Я так посмотрел, думаю, вот да, наверное, все-таки книга более-менее такая, будем говорить, нормальная, да. Да, действительно, вот я нашел тут, как раз так попал, можно сказать, случайно, а может не случайно, но попал на подобный же стих из книги Еноха. Но так как Николай задал такой вопрос, мне пришлось немножко, как говорится, не то что один стих, да, посмотреть. Вот, а ну, начал я читать эту книгу. Честно скажу, хорошо, если три главы я прошел, дальше я не стал проходить, потому что их тут, ну, сейчас уже не буду говорить сколько, хотя, может быть, и скажу. Двадцать глав. Значит, 20 глав в этой книге. Ну, я три прошел, да, и просто решил дальше не исследовать эту книгу, потому что даже на основании вот отдельных стихов из этой книги, да, первых трех глав, уже могу сказать довольно, ну так, твердо, да, ну, что эта книга, вот именно вот эта книга, да, Еноха, чтобы ее так всецело принимать, как истину, да, вот как любую из книг нашей канонической Библии, я бы не посоветовал эти книги или эту книгу вот так воспринимать как истину в последней инстанции, да. И на каком основании я это говорю? Я вам сейчас кое-что прочитаю из первых трех глав, да, ну, просто чтобы вы увидели, что написано, да, и какие комментарии я выскажу по поводу этой книги. Ну вот первая глава книги Еноха, да. Слова благословения Еноха, которыми он благословил избранных и праведных, которые будут жить в день скорби, когда все злые и нечестивые будут отвержены. Ну, вот второй стих, на который я хочу обратить ваше внимание. «Отвечал и сказал Енох, тире, праведный муж, которому были открыты Богом очи, что он видел на небесах святое видение». Это я для чего сейчас читаю? Ну, чтобы просто показать, что Енох так о себе не пишет, да, что это кто-то писал книгу Еноха, да, хотя если книга Еноха, то она должна была бы быть написана самим, как бы, Енохом, да. Вот эти слова говорят о том, что кто-то писал, вроде бы цитируя Еноха, но не Енох является как бы автором этой книги, да? Дальше. Значит, вот стих, это значит, ну, прочитаю так вот, значит, 8 и 9 из первой главы книги Еноха, да. «Но праведным он уготовит мир и будет охранять избранных. и милость будет господствовать над ними. Они все будут Божьи, и хорошо им будет, и они будут благословлены, и свет Божий будет светить им». Здесь имеется в виду, как бы, когда мир нечестивый погибнет, а вот праведным будет вот такое наследие, да? И вот теперь вот стих, на основании которого я вам не буду читать, и второй раз вот из нашей уже Библии, из послания Иуды 1 главы, 14-15 стих. Здесь вот я сейчас читаю в Еноха 1 главе подобные слова. «И вот он идет с мириадами святых, чтобы совершить суд над ними, и он уничтожит нечестивых, и будет судиться со всякою плотью относительно всего, что грешники нечестивые сделали и совершили против него». Вот этот стих мне как-то попался, он в самом начале как бы первой главы, и я так, знаете, когда-то глянул, и вот, будем говорить, поспешно сделал выводы. Ну, не то, что там стопроцентно, что книга неправильно или правильно, да, ну, как бы увидел сходство, думаю, ну, наверное, все-таки более-менее правильная книга. Теперь, что хочу прочитать. В этой же главе, это я вам сказал, что вот то, что я прочитал 9 стих, и из нашей Библии Иуды 1 глава 14-15 стих, да, есть нечто похожее. Ну, не слово в слово, но, тем не менее, мысль, можно сказать, аналогичная. Теперь, если учесть, вот смотрите, книга «Если Еноха», да, учтите, Енох жил до потопа. Был живым, как бы взят на небо, да. Теперь, тот, кто писал, если это книга Еноха, и он жил до потопа, то до потопа не было зимы и лета. Вот так, как у нас сегодня в природе, да? То есть смены сезонов не было. Вот если вы знаете, слышали, да? Вот говорят, находят где-то в северных широтах, находят, значит, скелеты мамонтов или их отдельные части костей, да, и как это так, вот мамонты жили вот там на севере, вот они внезапно погибли, да, некоторые в вечной мерзлоте до сих пор даже не протухшее мясо, у них и шерсть есть даже, ну и типа... Как так получилось? Они жили вот там на севере, и потом внезапно катаклизм какой-то был, как бы погибли. Так я что хочу сказать, вот когда был потоп, да, и когда на нашей земле действительно происходили катаклизмы, да, и потом, вы помните, да, я сейчас наперед забегая прочитаю Бытие, значит, 8 глава, 18 стих, и Бытие, 8 глава, 22 стих, это из нашей Библии, да? Вот после потопа что произошло? «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним». И далее 22 стих. «Впредь», то есть, заметьте, после потопа, «во все дни земли». Впредь, вот с этого момента, сколько будет существовать земля, сеяние и жатва. Здесь не имеется в виду, что раньше не было сеяния и жатвы, а вот именно сезонное сеяние и сезонная как бы жатва, то есть что не круглогодично, как когда-то это было, да, можно было сеять и можно было жать. Значит, впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. То есть, вот с этого момента, когда произошел потоп, там в какой-то момент, в конце или в начале, я, Библия не пишет, я не буду ничего выдумывать, да, земля вот начала делать вот эти наклоны в одну сторону и в другую относительно, ну, оси, да, если бы она была вертикальной, и... С этого момента, вот как бы, когда первый раз земля дала наклон, и север резко, как бы, будем так говорить, тепло оттуда ушло, и вот кто там жил, вот там и погибли, да. Знаете, и такие, наверное, как бы вещи, да, что в Антарктиде, на Южном полюсе, да, подо льдами каменный уголь нашли. Это тоже о чем-то говорит, что да, тогда и то место, да, тоже было пригодно для жизни, там что-то произрастало. Так вот, если эта книга написана Енохом до потопа, да, то смотрите, что написано в 12-13 стихе первой главы книги Еноха. «Взгляните на лето и зиму, как тогда зимою вся земля изобилует водою, и тучи, и роса, и дождь стелются над нею. Я наблюдал», это Енох как бы говорит, только его кто-то как бы записывал, «я наблюдал и видел, как зимою все деревья кажутся, будто они высохли. И все листья их опали, кроме 14 деревьев, которые не обнажаются, но ожидают, оставаясь со старой листвой, появления новой в течение 2-3 лет». Что я вам хочу сказать? Если это слова Еноха, то во времена до потопа лета и зимы как таковой не было. Имеется в виду, там, где было лето, так оно лето. Где она, может быть, там зима была, так она была зима. Там, допустим, так как земля не делала вот этих вот наклонов, да, влево-вправо относительно вертикальной оси своей, да. Как он видел вот зиму и лето, когда не было смены сезона, да. Поэтому трудно сказать, если кто-то писал уже после потопа это, ну, тогда вопрос возникает, насколько это все достоверно. Далее, значит, что еще хочу вам прочитать. Значит, это описывается, какое будет благословение, когда уже, ну, нечестивые будут наказаны, да, а избранные, спасенные будут уже как бы так на небе, да. Вот смотрите, какие слова. Значит, «в те дни вы лишитесь мира», это нечестивым как бы приговор такой. «В те дни вы лишитесь мира, чтобы быть вечным проклятием для всех праведных, и они будут всегда проклинать вас, как грешников, вас вместе со всеми грешниками». Ну, в каком смысле тут проклинать? В Библии тоже есть некоторые такие выражения схожие, да? Ну, не буду комментировать, в каком смысле и будут ли праведники проклинать нечестивых, а грешников, да? Ну вот смотрите, 21 стих. «Тогда избранным», это когда избранные, ну вот 20 даже прочитаю, «для избранных же настанет свет, и радость, и мир, и они наследят землю, а для вас, нечестивые, наступит проклятие». То есть, заметьте, это уже как бы кончина века и спасение. И теперь смотрите, вот уже, когда спасенные вроде бы попадают на небо, «тогда избранным будет дана мудрость». Обратите внимание, вот выражение интересное, да? На земле как будто бы мудрости не будет дано. Хотя мы читаем по Библии, что здесь эту мудрость, здесь эту любовь, эту святость надо достигать. Вот тут написано в 21 стихе, «тогда уж, когда на небе как бы будут, избранным будет дана мудрость». И они все будут жить и не согрешат опять ни по небрежности, ни по надменности, да? Но будут смиренными, не согрешая опять, так как имеют мудрость. То есть слова, которые говорят, что эти избранные, пока были на земле, то они все-таки как бы грешили. Ну, что здесь имеется в виду, да? Ну, я так скажу, конечно, не все, не в одинаковой степени там могут достигнуть состояния святости, да. Кто-то, может быть, по небодрству никогда-нибудь там где-то согрешит, да. Но здесь вот стих говорит о том, что мудрость вообще будет дана, когда только на небо попадем. Что уже вызывает как бы подозрение, да. И вот когда они будут на небе, они только тогда не будут опять согрешать. что тоже вызывает сомнения, потому что уже здесь надо научиться быть рожденным свыше, чтобы не грешить. Вторая глава. С первого стиха читаю. «И случилось после того, как сыны человеческие умножились». Вот теперь послушайте внимательно, что написано. «Случилось после того, как сыны человеческие умножились, в те дни у них родились красивые и прелестные дочери. И ангелы, вот слушайте внимательно, и ангелы, сыны неба, увидели их и возжелали их и сказали друг другу: давайте выберем себе жен в среде сынов человеческих и родим себе детей». Обратите внимание, ангелы, сыны неба, да, увидели красивых, прелестных дочерей человеческих, и они, вот ангелы, возжелали их. То есть, обратите внимание, возжелали, и, то есть, возымели половое влечение к дочерям человеческим, и им захотелось совокупляться. Значит, теперь слушайте. И Семьяза, да, начальник их, сказал им, вот этим как бы ангелам, которые с неба пришли: «Я боюсь, что вы не захотите привести в исполнение это дело». То есть это сейчас поговорили, что вас желали, давайте возьмем, а до дела не дойдет. И написано: «И вы не захотите привести в исполнение это дело, и тогда я один должен буду искупать этот великий грех». То есть, заметьте, как бы руководитель вот этих ангелов, там дальше будет написано, что их всего 200 штук, ну, штук 200 личностей было, 200 ангелов, да? «Я один должен буду искупать этот великий грех». То есть, понимает, что это грех, да? Но страсть и похоть такая вот, что, вы видите, всем приспичило совокупляться, да? «Тогда все они ответили ему и сказали», то есть вот эти ангелы, сыны неба, «мы все поклянемся клятвою и обяжемся друг другу заклятиями не оставлять этого намерения». То есть обратите внимание, чистые святые ангелы увидели, так возгорелись, так возбудились, да? И тут, заметьте, настолько, что дают клятву идти в грех, да, и говорят, что мы не оставим этого намерения, но мы клянемся, чтобы привести его в исполнение. «Тогда поклялись все они вместе и обязались в этом все друг другу заклятиями. Было же их всего 200. Что я хочу, прочитаю сейчас из нашей Библии. По поводу ангелов, по поводу возжелали и по поводу совокупиться возжелали, да? То есть иметь сексуальные отношения. Значит, Матфея 22 глава, 28 по 30 стих. «Итак, в воскресенье которого из семи будет она женой». Это вот спрашивает, помните, да, по поводу того, что было семь сыновей, а одна жена была, все умирали, а жена переходила, помните, да, и вопрос, ну, чьей женой она будет на небе, когда все семеро ее имели, да. Значит, «ибо все имели ее, и Иисус сказал ему в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Вы слышите, да? «Ибо в воскресенье». Это идет речь не об ангелах, а о людях, которые воскреснут. «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж», слышите, «но пребывают, как ангелы Божии на небесах». То есть, по поводу размножения, по поводу совокуплений на небе, да, Христос говорит довольно однозначно, что в воскресенье люди, которые воскреснут, уже будут иметь другую плоть, да, они не будут жениться, не будут выходить замуж, естественно, не будет вот этого размножения, да, но пребывают как ангелы Божьи на небесах, то есть как ангелы, которые тоже не женятся, не выходят замуж, не размножаются. Теперь вопрос. Здесь вы поняли, да, что 200 ангелов небесных, называются сыны неба, увидели и возжелали. Вот задаю вопрос. Как они возжелали, когда вот слова Христа говорят о том, что тут, как говорится, до желаний, как до неба. Тем более в половом смысле, в сексуальном. Вы видите, да? Еще на что хотел бы обратить ваше внимание. Здесь ни слова не сказано. Вот Библия нам говорит, хотя очень кратенько, да, когда Бог сотворил Адама и Еву, там насадил рай на востоке, да, и потом сказал Адаму и Еве, вот все, что, значит, чтобы они стерегли, охраняли, этот рай. Вопрос, возникает, от кого? То есть на небе произошло грехопадение. Сатана и его ангелы согрешили, да? Сброшены с неба и ищут пристанище, где иметь территорию, где можно было бы свои планы и намерения осуществить. Бог предупреждает Адама и Еву, чтобы они стерегли. И чтобы они, помните, да, в качестве напоминание, да, говорит Бог им, что вот все можете есть, все, что здесь произрастает с любого дерева, а вот с этого дерева, дерево познания добра и зла, не ешьте. Обратите внимание, в книге Еноха вообще ни слова не упоминается о том, как грех проник на землю. Да, Енох вы уже знаете, да, это не Адам, это не Ева, это уже там несколько поколений прошло, когда родился Енох, да? Далее грех произошел. Вы помните там. И жертва была первая принесена в раю, потому что Бог одел Адама и Еву в одежды кожаные, да? То есть, что для этого надо было кого-то умертвить, кожу снять, да? Чтобы они могли одеться и покрыть свою наготу. Ни слова не сказано о грехопадении на небе. Как будто бы на небе никто против Бога не выступал. Как будто бы нет сатаны, нет третьей части ангелов, это не 200 штук. Да? Здесь просто пишется, что у Бога много ангелов, и вот чего-то 200 из, не знаю, там, бесчетного количества ангелов, да, 200, остальные вроде ничего, да, возжелали, увидели, что красивые, прелестные дочери человеческие, и возжелали, и решили, взять и совокупиться, и плодиться, и размножаться. Я вам прочитал, что это не может быть, да, по словам Христа. Как будто бы вот эти 200 просто появились. Грех непонятно вообще появился. Что как будто бы не было сатаны, не было этого змея, через которого сатана соблазнил Еву и Адама потом, да? Вот как будто бы нет сатаны, нет войны на небе, нет изгнанных оттуда ангелов во главе с сатаною. Вот просто 200 ангелов увидели и возжелали и решили размножаться с голодухи. Там же нельзя. Теперь смотрите, дальше читаю. Тут имена их не описываются, да? И они взяли себе жен. И каждый выбрал для себя одну. Что тоже странно. Если уж так, как говорится, так приспичило, чего и одну брать. Все вроде по закону. Выбрал каждый для себя одну, и они начали входить к ним и смешиваться с ними. И научили их, слушайте, Вот 200 ангелов, да, Божьих, потому что были Божьи до тех пор, пока не решили с женами земными совокупляться, да. И слушайте, вот эти Божьи ангелы, ну ладно, я уже так говорю, ну захотели вы блудить, ладно, заблудили, так слушайте, тут дальше пошло что? И они начали входить к ним, смешиваться с ними, и научили их волшебству, колдовству, магии, наверное, какой-то, заметьте, и заклятием, ну и проклятием, тут так понимать можно и порчем, и так далее, и тому подобное, да. И открыли им срезывание корней и деревьев. Дальше. Они зачали, эти жены как бы человеческие, да? Слушайте, они зачали и родили великих исполинов, слушайте, рост которых был в 3000 локтей. Это я беру сейчас людей, ну, будем так говорить, среднестатистических, вот такие, какие мы, там, 2 метра очень редкий человек, да, ну, там, в среднем, там, 1,75 м, ну, 1,80 м, там, 1,65 м, может быть, ну, такой человек. Локоть, вот, в Израиле был, там, я не помню, 40, не то 8, не то 49 сантиметров, давайте грубо будем говорить, полметра локоть. Вот здесь рост людей, которые родились, да, значит, был 3000 локтей, то есть, другими словами, 1,5 километра, 1500 метров. Люди высотою 1,5 километра, слышите, да? Тут даже если находят где-то, ну, там, говорят, археологи где-то что-то находят, да, там, ну, 3 метра, ну, 4, кто-то говорит, там, 5-6, ну, слушайте, ну, не 1,5 километра. И теперь, слушайте, они вот эти вот, тут я даже так хочу сказать, какого размера были ангелы, да, извините, пожалуйста, что так уже говорю, роста, да, телосложения, какие были вот эти дочери человеческие, да, я имею в виду тоже телосложением и ростом, да, и чтобы таких рожать, я не знаю, какие, там, наверное, и младенцы были такие, как телята, да, ну, ладно, уже, как говорится, как есть, так есть, да. Так вот, они поели все приобретения людей, то есть вот эти родившиеся дети поели все, что люди как бы на земле производили. Так что люди уже не могли прокармливать их. Тогда исполины, вот которые родились, обратились против самих людей, чтобы пожирать их. То есть начали заниматься, так вот, судя по тексту, каннибализмом, да, ну, если считать, что они вроде тоже как бы от дочерей человеческих, только размеры другие, да. Они стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и тому, что движется, и рыбам, и стали пожирать друг с другом их мясо и пить из него кровь. Тогда сетовала земля на нечестивых. А Азазел научил, это один из этих 200, научил людей делать мечи и ножи и щиты. Это учтите, вот 200 ангелов Божьих, которые были Божьими, вдруг приспичило блудить, и вдруг, заметьте, и проклятие, и волшебство, да, и мечи делать, и щиты делать, и панцири. И слушайте, и научил их видеть, что было позади. Ну, глаза вроде спереди, да? Это обычных людей научили видеть, что было позади них. Обратите внимание, это вообще такая в прямом смысле бесовщина, которая через них как бы проявилась. Вот это, ну, знаете, я не знаю, телепатические какие-то там глаза, да? Или какой-то третий глаз, и что задом можно было видеть, да? И научил их искусствам, теперь слушайте, запястьем, предметом украшения, употреблению белил и румян, и украшению бровей, и украшению драгоценнейших и превосходнейших камней, и всяких цветных материй и металлов земли. А Мезарак научил всяким заклинаниям людей. Далее. Я не все читаю, немножко так пропускаю. Арморок, арморос – расторжению заклятий. То заметьте, один как заклинание – это порчу наводить, а другой снимать. Как это? Так ни с того ни с сего ангелы с неба вот такими способностями ко греху имеют, еще и этому научили людей. Все началось просто с похоти. Дальше. Баракал наблюдению над звездами научил, вот звездочеты вот пошли, да. Кокобел знамением. Далее тут астродел научил движению Луны. Теперь слушайте еще одна деталь. Когда люди погибли, они возопили, и голос их проник в небо. Вы слышите, да? Когда люди погибли, то есть физически погибли. Там или их эти исполины съели, там или, я не знаю, от меча погибли, слушайте. Когда люди погибли, они возопили после смерти, и голос их проник к небу. И теперь слушайте. Что души умерших, говорят, то есть здесь уже как бы бессмертие души проповедуется. Да? Далее, что ангелы входят к дочерям человеческим, что совокупляются, что могут размножаться и вот исполины родились, что тоже противоречит Библии. Теперь слушайте, вот эти души погибших, это бессмертие души, этим самым как бы утверждается, хотя Библия, вы знаете, написано, день, который вкусишь, смерть умрешь. То есть душа человеческая не вечная, она смертная. И вот когда люди погибли, они возопили, и голос их проник к небу. И вот что они говорят. «И ныне к вам, святые небо, обращаются с мольбою, слушайте, тела нет, души людей». Говоря, души разговаривают, да? Что противоречит прямо Библии. «Говоря, и спросите нам правду у Всевышнего». И они сказали своему Господу, царю, «Господи, Господи, и Бог богов, царь царей, престол твоей славы существует во все роды мира, ты прославлен и восхвален. Так посмотри же, что сделал Азазел, как он научил на земле всякому нечесть и открыл небесные тайны мира». Теперь слушайте. Открыл небесные тайны мира, это вот проклятие, навести проклятие, заклятие, расторжение, снятие проклятий. Вы видите, это то, что сегодня мы знаем, мы видим, да, это проявление сатанинской силы, да, вот эти, будем говорить, проклятия наводить, порчи, сглазу, снимать это все, да. Обратите внимание, что это тайны неба, оказывается. На небе это, ну, получается, чуть ли не в порядке вещей. На небе это да, а вот сюда не надо было это приносить. Подождите, а на небе зачем это все? Так вот, значит, вот Азазел открыл небесные тайны мира. И заклинание открыл семь яза, которому ты дал власть быть вождем его сообщников. И пришли они, стражи в скобках, то есть вот эти ангелы как бы стражи, ну как бы вроде бы их посылали сюда для охраны людей, вот потому они называются стражи. Пришли они, стражи, друг с другом, к дочерям человеческим, переспали с ними, с этими женами и осквернились. И открыли им эти грехи. Но заметьте, вроде как бы не переспали, вроде бы не осквернились. А похоть откуда взялась, когда по природе это им не свойственно. Жены же родили исполину, через это вся земля наполнилась кровью и нечестием. Теперь смотрите, вот 35 стих. «И сказал опять Господь Рафаилу», это как бы одному из своих ангелов, «свяжи Азазела по рукам и ногам», то есть в буквальном смысле ангелов можно вязать, чем не написано, да, веревками ли. И вот ангела если связать, то он вот так он и будет сидеть со связанными руками. Так получается, да, хотя по Библии вот ангелы, которые сатана сам, заметьте, никто не связан, все действуют, искушают людей, побуждают ко греху, да. А вот здесь вот с теми двумястами, да, вот что сказано, «свяжи Азазела по рукам и ногам». Дальше. «Положи его во мрак», ну, где темно. «Сделай отверстие в пустыне», это как бы вот, должна быть какой-то провал там в земле, да, «который находится в Дудаеле, и опусти его туда», ну, вот в это отверстие. «И положи на него грубый и острый камень». Видите, камень же ему не даст, тем более острый уколит, и получается, ангела, да? «Положи на него грубый и острый камень и покрой его мраком, чтобы он оставался там навсегда». Я еще раз подчеркиваю. Сатана и его ангелы до сих пор орудуют на земле, да? А вот этого закрой навсегда и закрой ему лицо, чтобы он не смотрел на свет, чтобы он в темноте сидел. До дня суда. А потом будет брошен как бы в жар в гиену. Тут дальше пишется. Дальше написано, значит, это Бог сказал Гавриилу. Ну, вроде персонаж, вроде как бы библейский, да? И Гавриилу Бог сказал: «Иди к незаконным детям и любодейцам, и к детям любодеяния, и уничтожь детей любодеяния», вот этих как бы исполинов, «и детей стражей и среды людей. Выведи их и выпусти, чтобы они сами погубили себя через избиение друг друга, ибо они не должны иметь долгой жизни». Библия нам вроде как бы пишет, что там блуд был такой, что и растлилась земля, и потопом были наказаны как бы все, да? Кстати, ну попутно я уже скажу, там пишется, сыны Божьи увидели дочерей человеческих. Это, ну, будем говорить, такое толкование, ну, кто сыны Божьи? Это ангелы. Брали дочерей человеческих, это вот, ну, человеческих детей, девушек, женщин, да, и входили к ним. А фактически ангелы не могут, как я вам уже говорил, входить и тем более размножаться, да? Совокупляться не могут чисто по природе. Тогда вопрос возникает, так кто же эти были сыны Божьи, да? И как они входили к дочерям человеческим? Я вам отвечу вот просто так, что до потопа, вы помните, да, и там было потомство как бы Каина, да, и потомство Авеля, да. Те, которые следовали за Богом, старались жить свято, они назывались сыновья Божьи. Это то же самое, что и в Новом Завете мы по вере дети Божьи, сыновья и дочери Бога. По вере, если живем и соответствуем. Это в Новом Завете написано, и те, кто жили по Божьему, они в Ветхом Завете назывались сыны Божьи. А дочери человеческие – это те, которые, как говорится, от Бога стали уходить, просто, будем, как сегодня говорят, мирские, омерщавшие люди. И вот в какой-то момент те, кто были в среде народа Божьего, да, ну, вот, а это люди, да, и вот они-то могут размножаться. Они видели, то есть тоже был как, своего рода какой-то запрет, что не надо с этими людьми, как в Израиле это когда-то было, брать себе в жен, не надо там соединяться, что должны как бы со своими, чтобы вот это воспитание, вот эта чистота и святость, чтобы она и в детях культивировалась, да. Ну вот какой-то момент наступил такой, что, знаете, вот смотрит красивое размножение, оно размножение, не без того, чтобы было приятно, да, вот увидели, захотели, вот они и пошли. Таким образом, как бы, обратите внимание, из тех, кто был народом Божьим, сыны, как бы, Божьи, да, до момента потопа все, там написано, вся земля растлилась. И все помыслы человеческие были грех во всякое время. То есть те, кто держались истины, смешались с теми, которые были уже, можно сказать, мирскими. Чтобы вы увидели логику, да, и закономерность. Только, только Ной и его семейство, сыновья с женами, да, и он с своей женой, только они все, кто сохранил верность Богу. То есть, что действительно вся земля растлилась, и те, кто были носителями истины, они тоже стали на путь греха через, вот будем говорить, разврат. Дальше читаю. Тоже, значит, Бог говорит, сначала мы читали Гавриилу, теперь Михаилу, Бог сказал, извести Семиязу и его соучастников, которые соединились с женами, и возвести что вот эти дети, которые от них родились, они будут избивать друг друга, да? И дальше сказано, крепко свяжи их, то есть вот эти вот, значит, уже одного тут уже как бы определили, осталось еще 199, да. Крепко свяжи их под холмами земли, то есть как бы куда-то в преисподнюю вроде бы, да, под землю их, на 70 родов до дня суда над ними и до окончания родов, то есть фактически до дня второго пришествия Христа. Пока не совершится последний суд над всей вечностью. В те дни их бросят в огненную бездну, на муку, и в узы они будут заключены на всю вечность. Слышите? И получается, что потом, когда будут они наказаны, то тоже будут вот в огненную бездну и на всю нескончаемую вечность. Гореть, гореть, это вот то, что сегодня многие объясняют, вечные муки в аду, что ад будет вечный, да? Не по делам получится, а вот вечный. И дальше. И уничтожь все сладострастные души и детей стражей, как бы ангелов, ибо они дурно поступили с людьми. Уничтожь всякое насилие земли и всякое злое деяние, которое должно прекратиться, и явится растение справедливости и правды, и всякое дело будет сопровождаться благословением. То есть, заметьте, вроде этих 200 уничтожь, а дальше, заметьте, явится растение справедливости и правды. А Библия нам говорит о чем? Что земля растлилась, что этих 200 никто отдельно не уничтожал, что речь не идет об ангелах, и что вся земля была наказана всемирным потопом, что справедливости как таковой не появится и правды не будет даже после уничтожения вот этих 200. А здесь вот сказано, вот их уничтожь, туда свяжи их там, да, под холмами, и явится растение справедливости и правды, всякое дело будет сопровождаться благословением, справедливость и правда будут насаждать полную радость у века. Вы слышите, да? Как будто бы до потопа и не дойдет, и потопа не будет, потому что радость и блаженство только будет. И теперь смирение будут поклоняться, все праведные будут пребывать в жизни, пока не родят 1000 детей, и все дни своей юности и свои субботы они окончат в мире. И дальше написано, и ты очисть землю от всякого насилия, от всякой неправды, от всякого греха, от всякой нечистоты, какая совершается на земле, уничтожь их с земли. И все сыны человеческие должны сделаться праведными, и все народы будут оказывать мне почесть и прославлять меня, и все будут поклоняться мне. и земля будет очищена от всякого развращения, от всякого греха и от всякого наказания, от всякого мучения. Ну, с третьей главы. Еще прочитаю. Третья глава книги Еноха, да? Значит, вот смотрите, что написано. «И прежде чем все это случилось, Енох был сокрыт, и никто из людей не знал, где он сокрыт». Ну, в смысле, как бы взят от земли, исчез, пропал, да? «И где он пребывает, и что с ним стало. И вся его деятельность в течение земной жизни была со святыми, ну, как бы на небе, и со стражами, то есть ангелами, которые тоже как бы не павшие. И едва я, Енох», вот обратите внимание, это Енох, значит, взят был на небо, да, «едва я, Енох, прославил великого Господа и царя мира, как меня призвали стражи, меня, Еноха, писца, и сказали мне: Енох, писец правды, иди возвести стражам неба, которые оставили вышнее небо и святые вечные места». Обратите внимание, это как бы уже ангелы не павшие говорят Еноху, что ты опять должен спуститься на землю. И вот этим павшим ангелам, которые совокупились с дочерями человеческими, иди возвести им. И что они там, значит, развратились женами, взяли себе жен, погрузились на земле в великое развращение. Возвести им: они не будут иметь на земле ни мира, ни прощения грехов, ибо они не могут радоваться своим детям. Избиение своих любимцев они увидят, и о погибели своих детей будут воздыхать, и будут умолять, но милосердия и мира не будет для них. И Енох пошел и сказал Азазелу. Заметьте, Енох возвращается опять с неба на землю. Это я вам просто говорю, вот как в Библии, да, и вот как здесь. Енох пошел опять с неба уже на землю к Азазелу и говорит: ты не будешь иметь мира. Тяжкий суд учинен над тобою, чтобы взять тебя, связать тебя, и облегчение, ходатайство и милосердие не будут долей для тебя за то насилие, которому ты научился. Обратите внимание, как бы, ну, что прощения тебе не может быть. И за все дела хулы, насилия и греха, которые ты показался нам человеческим. Тогда я пошел далее и сказал всем им вместе. И они устрашились, все страх и трепет объял их. А теперь слушайте, что падшие ангелы, вот эти вот 200, которые совокуплялись, да, и размножались, они просили меня, слушайте, написать. Ну, получается, написать. Бумага должна была быть, чернила какие-то, да, прибор писа какой-то должен был. Они попросили меня написать за них просьбу. Обратите внимание, Енох, тут они просят его выступить в роли ходатая, да, вот как есть ангелы, вот знаете, да, как некоторые говорят, день там ангела, который охраняет там, допустим, воинов, пожарников, да, вот смотрите, здесь вот Енох. Вроде они его просят выступить в чине или там в ранге ангела-просителя. То есть напиши Богу. Зачем Богу писать, казалось бы, да? Они попросили меня написать за них просьбу, чтобы через, слушайте, через это они обрели прощение. То есть если Енох пойдет и вот бумагу от их имени напишет, то чтобы они получили прощение и вознести их просьбу на небо к Богу. Вопрос только, я говорю, зачем Богу писать? Мы молимся, вот мы обращаемся, мы разговариваем. А тут просят ангелы, вот на небе, там все-таки с приборами писа за ним ходят ангелы, да? И дальше. «Ибо сами они не могли отныне ни говорить с ним, имеется в виду с Богом, ни поднять очей своих к небу от стыда». Теперь слушайте, ну если стыд, значит, все-таки они сами себя судят, а прощения нет. Это я так попутно вам говорю, вот насколько это противоречит Библии, да? Они не могли поднять очей своих, заметьте, ни наглости нету, ни бахвальства, типа грешили и будем грешить, да? Заметьте, стыдно, глаза не поднимают, совесть вроде, значит, в порядке, да? Не могли очей своих поднять к небу от стыда за свою греховную вину, за которую они были наказаны. Тогда, и слушайте, я составил им письменную просьбу, вы слышите, да? И им составил письменную просьбу, то есть письмо писал. Ну, украинские казаки когда-то турецкому султану писали, а тут ангелы просят Еноха выступить в роли посредника и написать письмо Богу. А Бог вот будет читать бумажку, у него там канцелярия есть. И тогда я составил за им письменную просьбу и мольбу относительно состояния их духа и их отдельных поступков и относительно того, о чем они просили, чтобы через это получили они прощение и долготерпение. Вы слышите? Значит, раскаивались и стыдно, и просят прощения. И я, это Енох пишет, пошел и сел при водах Дана в области Дан, то есть к югу от западной стороны Ермона, и читал их просьбу, пока не заснул. Тоже читал Богу просьбу и заснул. Тоже интересно, ну как факт духовности, да, Еноха. И дальше. Вот на меня нашел сон, и напало на меня видение. И я видел видение суда, которое я должен был возвестить сынам неба, вот этим падшим ангелам, и сделать им порицание. И как только я пробудился от сна, я пришел к ним, и все они сидели печально с закрытыми лицами, собравшись тут в Ублес-Еле, такое место, не знаю, который лежит между Ливаном и Сенезером. И начал говорить им те слова правды и порицать стражей неба. Имеется в виду падших стражей неба. И вот он говорит, я написал вашу просьбу, мне было открыто в видении, что именно ваша просьба не будет для вас исполнена до всей вечности, дабы совершился над вами суд, и ничто не будет для вас исполнено. И отныне вы не взойдете уже на небо до всей вечности, и на земле вас должны связать на все дни мира, то есть чтобы они даже были, не могли, ну не передвигаться и ничего не совершать на земле. Я вам уже говорил, что у Библии есть выражение, там, помните, на 1000 лет сатана был скован, да? Там речь в темницу был, там, помните, как бы посажен. Буквально никто сатану не сковывал и сковывать не будет. И в темницу, в тюрьму никто не посадит, потому что это как бы не плоть, это дух, да? А там просто речь идет о чем, что праведники будут взяты на небо после второго пришествия. Далее. Все нечестивые умрут. Кто от язвы, а кто будет убит духом уст в момент пришествия Христа, да? И сатана, и его ангелы теперь, они живые, здоровые, на земле могут передвигаться, никакой тюрьмы нет. Но написано, как бы связаны и в темницу посажены на 1000 лет. Потому что некого будет искушать. Живых людей на земле нет. Вся земля будет усеяна трупами, разрушениями после всеми, 7 последних язв, да, трупы, разрушения, и сатана вот будет смотреть вот то царство, которое ты хотел построить на небе. Слава Богу, что это не на небе произошло, а на земле. Ну, дальше я не буду читать, но вы увидели, да? Я просто, ну, времени нет вот это все читать, вот так заниматься этими разборками, да? Вот возьмите бессмертие души, здесь есть уже это то, что было в допотопном мире, знаете, вот восточные религии, там индуисты, буддисты, да, и так далее, и тому подобное. Они как бы там на санскрите читают, там книги эти древние, да. А санскрит, как они говорят, это язык допотопного мира. Вот оттуда пошло вот это бессмертие души, да, потому что первое заблуждение сатана сказал, помните, нет, не умрете, помните, да? Когда искусил Адама и Еву, да? Нет, не умрете. Оттуда пошла вера в бессмертие души. Оттуда, вот заметьте, вот это учение, что души убитых говорят с Богом, да, заметьте, тела нет, тела убиты, а души вот разговаривают, живые, вот оно бессмертие души, да. Ангелы, что совокупляются с людьми, с дочерьми человеческими, размножаются. Ну, про 1,5 километра рост, ну, сами понимаете, я даже не могу ничего комментировать, ну, чересчур. Но по Писанию не могут ангелы размножаться, и все спасенные будут подобно ангелам. Не будут ни входить замуж, ни жениться, ни размножаться. И то, что тайны неба, проклятие, порчи, снятие проклятий, порчи, обратите внимание, это что, тайна неба? То есть это явная, как говорится, бесовщина, да? И ее вроде бы принесли до тех пор, как будто бы не павшие ангелы. Ну и последнее, да, уже, чтобы закончить эту тему, да, последнее, что ни слова не сказано о грехопадении сатаны на небе, да? Что те ангелы не связаны, а вот этих 200 заблуд только. Так это вообще дети, которые побаловались, так и будем говорить, 200 их на фоне третьей части ангелов во главе с сатаной, да, те не связаны, те вводят в грех, те действуют, тем ничего не надо говорить, а вот этим 200, да, вот им прощения нет, их повязать, их там в яму какую-то в пустыне, да, или под холмами где-то связать, и прощения нет, хотя вроде и стыд, и совесть еще не совсем потеряны. Я думаю, этого достаточно будет, чтобы больше, ну, не заниматься. Потому что я так еще кое-что глянул, смотрю, там, в принципе, одно и то же. Ну, я думаю, вы видите разницу, да? Вот когда говорят о каких-то апокрифах, я бы вам даже так сказал. Да вы сами вот возьмите, это даже, ну, если у кого-то возникает такой вопрос, а вот такой апокриф, а может быть, ну, действительно это книга библейская, ну вот, понимая Библию нашу, да, которую мы исследуем, возьмите вот, просто сопоставьте, сами прочитайте, да, сделайте копию документ Word, ставьте, да, и пометочки себе делайте шрифтами, там, жирными какими-то цветами. Пометьте, вы сами увидите, и я думаю, что это полезно будет вам, да, и сами в чем-то убедитесь. И я хотел бы, чтобы вы тоже сами учились вот исследовать и сравнивать, есть соответствие с Библией или нет. Ну вот вроде как будто бы что-то и правильно, да? Может быть и такое, что вот ту фразу Енохи сказал. Только тот, кто писал, вот тут уже нет гарантии, а вот из того, что я прочитал, даже тут гарантия того, что кто-то что-то дописал. Если Иуда, апостол, говорит, что вот там Енох, да, вот такие вещи говорил, ну вот они здесь есть. Вот я вам прочитал их, да? Ну, может, это и было так, может, Енох это так и говорил. Ну, коль Иуда цитирует вроде бы, да? Но по поводу всего остального, и только из того, что я вам прочитал, вы видите, здесь явное противоречие с Писанием. Так что будем считать, что этот вопрос, книга Еноха, решен. Далее, еще такой вопрос. Значит, Маргарита из Португалии задавала такой вопрос. Значит, он звучит следующим образом. Значит, она пишет: «Саша, поясни, пожалуйста, притчу о пшенице и плевелах. Матфея 13 глава с 24 по 30 стихи». И как бы конкретно, что она просит, чтобы я объяснил: «Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы». Ну, если кто-то помнит, да, Маргарита это написала в чате в одну из суббот, ну вот, не знаю, одна или две субботы назад, да, я там говорил о том, что люди, не способные принимать обличение, практически обречены на неисправление. Они никогда не достигнут святости и, естественно, не будут спасены. То есть, что принятие обличения – это, можно сказать, как ключик к замку в дверях Царства Небесное. И там я говорю, цитировал стихи, вы помните, да, что если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если не послушает, возьми двух-трех, чтобы устами двух-трех обличить как бы вот этого грешника. Если не послушает, скажи церкви. А если не послушает церкви, да будет он тебе как язычник и мытарь. И там я такую мысль проводил, что да, человек, который оправдывает грех, человек, который становится вот в такую позу, нет, умру, но не сдамся и в грехе не признаюсь, да, он сам ставит себя вне церкви, то есть как бы исключен, да, должен быть. Он тебе как чужой, то есть что это не то, что в церкви свои братья и сестры. Да будет он тебе как мытарь и грешник, который причем противлением обличению сам себя поставил вне закона, вне народа Божьего, да, и сам себя причислил к роду грешников. И я там говорил о том, что ну, вот в Библии, вы знаете, там есть «и не ешьте вместе», да, помните, да, и еретика при там, втором там, обличении, да, «отвращайся», да, ибо таковой развратился и самоосужден и грешит, да? И в связи с этим Маргарита как бы задала вопрос, что если так, получается, в Библии написано, извергните такового вон из церкви, да? Там вот и то, что я вам только что процитировал, да? То как же тогда понять притчу о пшенице и плевелах, где черным по белому написано «оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы». То есть вот с одной стороны и не общайтесь, и не приветствуйте, да? И в дом даже не принимайте есть места, да? И отвращайся, и он тебе язычник и мытарь, да? А вот притча о пшенице и плевелах, получается, не надо никого из церкви выгонять. Что получается, что все должны жить вместе до самой жатвы, быть в одной церкви. Я сейчас прочитаю эту притчу, да, потом прокомментирую. Значит, Матфея 13 глава, с 24 по 30 стих. «Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницею и плевелы, между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему, господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг человека сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли, мы пойдем выберем их. То есть, хочешь, мы пойдем и вырвем эти все сорняки. Но он сказал, нет, как бы не хочу, чтобы вы пошли и вырвали. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Ну вот 29 и 30 стих о чем говорят? Что Христос как бы говорит ученикам, вот как домовладыка, да, господин, да, говорит своим слугам, ну, в данном случае Господин – это Христос, слуги – это как бы апостолы, да? И вот он говорит: нет, я не хочу, чтобы вы тут занимались работой по выдергиванию плевел, да? Оставьте расти то и другое до жатвы. Теперь я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему Христос сказал вот такую притчу, давая понять своим ученикам, что он не хочет, чтобы они в данный момент занимались вырыванием плевел из среды народа Божьего? Я хочу вас спросить, вы помните, да? Ученики ходят, ну, с важным видом около учителя Христа, как народ Божий, уже, ну, без пяти минут апостолы, да? Вы помните, когда мать сыновей Завидеевых попросила Христа, кланяясь, чтобы он, когда будет в царстве своем, чтобы по левую и по правую сторону сели его два сына, ее два сына. Помните, да? И как все ученики вознегодовали, как это так, как это некрасиво, нечестно, не по-христиански. А почему они так вознегодовали? Ну, мама была движима, сами понимаете, какими интересами корыстными, по левую и по правую, премьер и вице-премьер, чтобы мои два сына были. А ведь все хотели быть именно таковыми, сидеть по левую и по правую сторону. Рядышком, ну, как самое приближенное, да? Далее, вы помните, что когда, ну, уже Христа повели на распятие, помните, сад Гефсиманский, Христос просит: молитесь, ученики, как говорится, в дреме в большой, да? Далее, Христа распинают, Петр отрекается, другие тоже сделали ноги подальше, ушли, да? А мы думали, он был тот, да, вот. Обратите внимание, для чего я это сейчас вспоминаю. Как могли ученики в тот момент вырвать, то есть отличить пшеницу от плевел, вырвать плевелу, если они сами не понимали себя, что в данный момент они сами далеко не пшеница, а плевел? Вы понимаете, да, к чему Христос говорит вот эти слова? Нет, заметьте, он говорит притчу, но он говорит ее и ученикам. Да, тут ходят вот такие, да? Их бы надо отсюда убрать, церковь должна быть чистая. Вот я вам говорил, в Новом Завете написано, что церковь должна быть чистая. Что если человек явно делает грех, он должен быть удален. Я сейчас не говорю о том, каким образом должен быть удален, но должен, я просто говорю, должен быть удален, быть вне церкви, чтобы пятно позора греха не ложилось тенью на церковь. То есть, в Новом Завете вроде исключи, а Христос в том же Новом Завете как будто говорит: не вырывайте, пусть все растет до жатвы. Ну, а жатва – это кончина века, и тогда Сын Человеческий, помните, отделит злых от добрых, плевел от пшеницы, помните, да? Козлов от овец. Теперь я задаю вопрос. Вы поняли, да? Почему Христос ученикам не разрешает этим заниматься? А потому что они сами не имеют четких критериев и сами не понимают, сами они пшеница или плевел. То есть они считают себя пшеницей. Причем такой особого сорта, особого, как говорится, качества, да? А на самом деле каждый из них хочет сесть по левую и по правую сторону. Каждый из них практически гордый, заносчивый, готовы спорить и ругаться друг с другом. И они мечтают о Царстве Небесном, как о земном царстве, где они будут опять князьями, королями и принцами, и им все теперь будут кланяться, как когда-то они кланялись, теперь им будут кланяться. Вы поняли? Люди не способны понять себя. Люди, которые, помните, да, 2 Коринфянам 2 глава, да, душевный, то есть плотской, греховный человек, не разумеет того, что от Духа Божия, причем и самого себя не разумеет. И когда Дух Божий будет ему что-то говорить, он не поймет и воспримет это как голос сатаны. Почему? Если я душевный, то есть плотской и греховный, если я гордый и надменный, это в глазах неба. Но я же верующий, я же считаю себя праведным. То есть в душе я сам о себе думаю, что я праведный. И когда Дух Божий меня обличает, я считаю, что это голос сатаны, поэтому душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Потому что Дух Божий обличает, а я же считаю себя праведником или святым. Поэтому я буду противиться. Теперь, если я душевный человек, то я не разумею и самого себя, и я не могу быть движим Святым Духом, чтобы понимать, как Бог видит других людей предо мною. Любой человек, я, заметьте, плотской, я душевный человек, но с претензиями и фосфистолетом я апостол, да? Теперь получается, кто со мною не согласен, и может быть он прав, и видит меня греховным, но я-то себя не вижу, и он со мною не согласен, то заметьте, я его буду вырывать как врага рода человеческого. Заметьте, не духовная церковь, не духовный пастырь. Того человека, который задает вопросы, чтобы люди задумались, написано вот так, почему мы вот так толкуем шиворот на выворот, да? Такой человек объявляется смутьяном, выскочкой, гордецом, у которого нет смирения. Обратите внимание. И его вырывают, как плевелу, а он на самом деле как пшеница. Заметьте, только духовный пастырь, только духовная церковь, которая знает и понимает вот эти критерии определения, кто плевел, а кто пшеница, потому что себя правильно видит в глазах Божьих, видит себя глазами Божьими, принимают обличение, освящаются, способность слышать голос Божий увеличивается, да? Только такие люди, которые сами понимают в себе, где вот задатки плевелы, а где пшеницы, умеющие правильную занять позицию и избавиться от своего собственного греха, и достигают праведности, чистоты и ясности мышления, да? Только они могут видеть и понимать, где грех, где не грех. Только я еще что хочу сказать. Здесь же сравнение. Вы обратите внимание. Плевела и пшеница. Пока не доходит дело до жатвы, когда плод уже целиком не покажется, эти растения трудно отличимы. Да, их можно отличить. Но они очень похожи. Это так само, как, допустим, есть там желчный гриб, да, и белый. Они очень похожи, да, но и кто внимательный, он увидит разницу. А кто невнимательный, насобирает этих желчных грибов, от которых можно и ноги протянуть. Так вот, обратите внимание, здесь речь не идет о тех, которые явно делают грех, да, в котором нет и быть не может сомнения. Ну, вы помните, да, вот Павел пишет Коринфской церкви, что у вас появилось такое блудодеяние, которого даже у нечестивых нет. Что некто имеет жену отца своего, помните, да, а вы еще и возгордились, вы там еще и бахвалитесь, вы еще и гордитесь. А я, говорит Павел, что говорю такого, что надо изгнать такого из церкви. Почему здесь Павел не говорит, ну, вы понимаете, это еще не очень понятно, они там сожительствуют, а вдруг они любят, да, друг друга. Слышите, да? Сын папы любит жену мамы, жену папы, да, в постели. Павел пишет, такого в мире нет. Далее, человек, который доходит до озлобленности. Ну, я вот так говорю, убивает, прелюбодействует, да? Человек, который сквернословит, пьет, там, колется, да? Сплетнями занимается, его обличают, а он ни в какую, и пошли вы все, и я с вами разговаривать не хочу, обратите внимание. Если человек делает грех, ему подсказали, там же не написано, согрешил, сразу вне церкви выгнать его, да? Если он согрешил, его надо обличить. Если он принял, пусть живет, пусть кается, пусть ходит в церковь, главное, что он занял правильную позицию, и ему надо дать шанс, чтобы он исправился. И он этим должен заниматься. Любой грех, оправдывая или делая который, мы доходим до остервенения, мы доходим до злобы, мы начинаем нападать на других людей за то, что нам кто-то подсказывает, да? Тут уже, как говорится, разговора нет. Грех явный, озлобленность не на лицо, а на лице, да? Нежелание не слушать, не принимать и оправдание греха, да, разговора нет. Тут нет схожести, будем говорить, что плевела и пшеница очень похожи. А вот как исключить человека, который, допустим, гордый? Вот яко. И кто-то говорит, вот он гордый, его надо исключить. А кто-то бы взял и сказал, ну, а вы почитайте, Христос все время якает. У меня власть, я сказал, да, я господин субботы. Ну, кто-то бы сказал бы, а не слишком ли ты якаешь? Ты же кроток и смирен, что ты якаешь. То есть, когда нет озлобленности, кто-то кого-то подозревает в гордыне или в обидчивости. Ну, бывает такое, есть обидчивые люди, которые вообще вот так вот, знаете, как говорится, в открытую, не стесняясь. А есть люди, которые обиду носят, но внешне ее не показывают. Кто-то понимает, кто-то нет. И если тот, кто собирается вырвать эту плевелу, а тут еще не так четко, явно и понятно, да, ну, вы знаете, что можно, как говорится, приписать ему грех, который у него нет. Его можно исключить, потому что в Библии написано, не знаете, какого вы духа, и испытываете духа от Бога ли они. А если я не знаю, какого я духа, и не знаю, как отличить другого духа, да, а отличаю только так, что кто не согласен со мной, тот от дьявола, да, вы понимаете, что можно много людей исключить из церкви, доверив вот это мероприятие людям не совсем духовным, людям, которые не разбираются в духе человеческом, в его мотивах и намерениях и побуждениях. Здесь Христос как бы говорит, что если грех не явный, да, если нет озлобленности или явного нарушения закона Божьего, да, с оправданиями и выгораживанием своего греха, да, то пусть растет до жатвы. Видите ли, жатва, вот мы это понимаем, жатва – это кончина века. А я вам задаю такой вопрос задам. Вы помните, Христос говорит ученикам, посмотрите, как побелели нивы, созрели к жатве. Так слушайте, это же не кончина века. Знаете, речь о чем идет вот в данном стихе по поводу жатвы? Если пока что можно сомневаться, грех человек делает или не грех, потому что нет такого явного озлобления или явного противления. Ну, может, в душе где-то он тайно где-то заигрывает, не трогайте его, пусть живет до жатвы, с нами вместе будет. До какой жатвы? Сколько веревочки не виться, конец будет. Человек не стоит на месте, если он тайно блудит, рано или поздно дойдет, что это станет явно. И когда его поймают на явном, ему скажут, а он скажет, знаете, я вас слушать не хочу, идите вы все. Слушайте, вот это уже жатва. Это хлеба поспели, только плевелы, точнее сказать, да? Вот когда вот так будет явно, да, чтобы уже не торговаться и не сомневаться, а тот ли Федот или не тот. Вот исключили мы правильно или нет. Я вам хочу сказать, я сколько вижу, вот по своей жизни вижу и видел людей, сколько исключили. Вы знаете, обвинение, что против пастыря. Хотя человек против пастыря не говорил, да, а вот ну, пользовался авторитетом, а у пастыря жабка грудная начала душить его, да. И вот он стал настраивать против-против, да, в конечном итоге этого человека смешали с грязью и исключили. И я вам должен сказать, вообще несправедливо и неправильно поступили. Ну вот у меня есть точка зрения, я никогда с ней не выступал в церкви, да. Я просто говорю, вот так вот написано. Я никогда не повысил голос, я никогда не вставал во время проповеди или там вот против кого-то что-то говорить в присутствии всех. Сроду этого не было, и за мной такое не числится. У меня было мнение. И я говорю, вот написано, пожалуйста, давайте сядем поговорим. Мне было сказано, что говорит, какой был гордый сатана, ты его превзошел. Иногда люди попросят, я что-то делаю в церкви, просто по дружбе, по отношениям по-христианским, да, что должен был бы делать пастырь. Пастырь не делает. Люди с вопросом, с проблемой меня попросили, я в чем-то им помог. Пастырь меня обвиняет, что я на капитана корабля с кувалдой. Я говорю, да зачем мне твой корабль и твой капитанский мостик? Я уже им был. Зачем он мне нужен? Вот ты не подчиняешься, у тебя своеволие. Я говорю, что я нарушил? Это я вам к чему говорю? Есть грехи явные, да, есть грехи неявные. И там, где грех неявный, ну кто-то духовный видит этот грех, но все равно ему, этому греху, надо дать созреть, чтобы члены церкви, когда будут принимать решение об исключении, чтобы они видели и никто не сомневался, чтобы это было осознанно, понятно и с аргументами, с доказательствами, чтобы ни у кого потом душа не терзалась в сомнениях. Правильно ли церковь приняла решение, исключив того или этого? Это как я рассказывал там. Сестра верующая, муж неверующий. Сексуально постоянно озабочен. Она говорит, ну хватит уже столько этих детей, ну сколько, ну как-то давай, как-то там договариваться, ну чтобы, ну не могу же я вот так рожать, тем более воспитывать не получается, потому что тот же папа, он же их и развращает, да? Ну он лезет и лезет, лезет и лезет. Вот она мне подходит и говорит, Саша, так и так, я сделаю аборт. Ну Саша, уже ну сколько этих детей, ну куда их на свет пускать? Я каюсь, я это... согрешила, я готов понести наказание, я пойду в церковь. Я говорю, ты знаешь, что тебе сделают в церкви? Знаю, исключат. За что? За аборт. Я говорю, никто не спросит, никто не попытается вникнуть, а что за муж? Вот ты сделал аборт, вот ты не должна была делать аборт, ты сделала убийство, все, статья, как говорится, и все. Я говорю, ты раскаивайся, да. Но старайся в следующий раз, чтобы это не делала. Чтобы такого не получилось. Уже придумывай, давай там, интересуйся информацией, да. Как-то надо это менять вопрос, чтобы не делать это опять, эти аборты, да. Я говорю, не говори в церкви, потому что тебя исключат. Ну и что? Я говорю, слушай, если тебя исключат, ты сама будешь, ты будешь ходить в церковь после этого? Не буду. Ты сама будешь держаться духовности? Не знаю, вряд ли. Я еще сама такая вот... И я даю совет, говорю, знаешь что, не говори, помолись, раскайся, сделай все, чтобы такое не повторялось. Но тебя не поймут, тебя расстреляют, так и не разобравшись до конца. Ты не виновата, но в положение твое не будут входить. Есть закон, есть статья и привет. Поэтому смотрите, вот когда грех неявный еще, да, когда плевела и пшеница похожи и могут возникать сомнения, нельзя выбирать так называемые плевелы. Тем более тем, которые, может быть, сами являются плевелами. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему написано «Хочешь ли на вопрос рабов домовладыки, хочешь ли мы пойдем выберем их?» Он сказал «Нет». Во-первых, вы сами не духовны. Во-вторых, из-за своей недуховности, извините, слепоты духовной, да? Вы будете путать, будете исключать не тех, кого надо. И не будет справедливости, и тень бросите на меня. Я вас послал, а вы такое натворите, и как бы Христос оказывается виноват. Ведь кто исключен из церкви, не совсем справедливо, не совсем за явный какой-то грех, кому-то что-то казалось или мерещилось. Вы понимаете, человек ушел из церкви, и говоря о церкви, он говорит о Христе. Если это церковь Божья, то такой Христос вот такую церковь создал, и она вот такое творит. Ну и еще по поводу этой притчи, что хочу сказать. Значит, человек, посеявший доброе семя, заметьте, доброе семя – сыны царствия, да? А плевелы – это сыны не царствия Божье, да? То есть сыны века сего. Вот человек, посеявший доброе семя, обратите внимание, посеял только доброе, должно было доброе быть. А вот каким образом появились эти плевелы, да, на поле? Вот он отвечает, когда же люди спали? То есть, как, речь не идет, ну, буквально-то ночью это делается, да. А если перевести на духовный смысл, как вот церковь проникает, вот плевелы, да. Когда люди не духовные, когда люди не бодрствуют, когда люди не мыслящие, когда люди сами живут, будем говорить, по плотским похотям, вот это состояние спали, да, если сами не духовные, то они переживают только за количество людей, чтобы побольше пришло людей в церковь. Какие они, ну, главное, что пришли, главное, что покрестились. И нас теперь вот уже столько, тысяч или миллионов, да. Получается, что недуховные люди в церкви – это люди спящие, люди немыслящие, люди небодрствующие, люди, не умеющие отличать добро от зла. Вот такие люди, как они сами такие, они такие же и принимают ни ответственности, ни серьезности, главное – количество людей, чтобы было побольше крещаемых, и потом можно было похвастаться, я вот крестил вот столько-то сотен. Если бы люди не спали, если бы церковь была духовная, все было на высоте, как это было в первой христианской церкви, то было бы так же, как в первой христианской церкви. Из посторонних никто не примыкал к церкви. А кто однажды согрешил, такие как Адан и Сапфира, упали замертво, их вынесли, все остальные посмотрели и сказали, да, в эту церковь тут не спят, и в эту церковь плевелы не посеются. Ну, теперь как бы подведя итог, что еще хочу сказать. Вот эта притча предостерегает нас от поспешности и ошибочности в определении, кто плевела, кто пшеница. Кого в огонь, а кого в житницу определить. Заметьте, поспешность свойственна плотским людям. Духовным людям не свойственна поспешность. Они взвесят 10 раз, подумают, прежде чем принять какое-то такое решение. Далее. Вот эта притча, то, что мы прочитали, сейчас с вами говорили, она не против того, чтобы обличать, и не против того, чтобы исключать кого-то за явные грехи. Я подчеркиваю, за явные. Есть грехи неявные, есть совершаемые не по умыслу, а по глупости, по наивности. Это не хула на Святого Духа. Это, знаете, вот как ребенок вот сделал что-то, не понимая, да? И таких людей не надо торопиться исключать. Заметьте, церковь – это больница. Если проявился грех, ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы человек понял его, раскаялся и старался что-то делать. А церковь учила ему, его этому. С больницы, если заболел, не выбрасывают. Туда не ложат здоровых, туда больных ложат. И то, что грех у кого-то проявился, ничего страшного нет. Страшное в том, что человек оправдывает его, скрывает его, а потом еще и злится за то, что ему об этом сказали. Вот это уже, знаете, тянет на плевелу. Есть грехи явные, есть более тонкие, которые не сразу поймешь. Есть люди опытные, есть не очень опытные, я имею в виду, чтобы разобраться, кто плевел, а кто пшеница, а потом принять соответствующие меры. Но многим людям, особенно плотским, кажется, что они разбираются в людях, в их внутреннем мире. Ну, естественно, пытаются кого-то исключить. Вот отсюда как бы и возникает как будто бы противоречие, да. С одной стороны, в Библии, как я вам сказал, написано «обличи и исключи», и не прикасайся, и даже не ешь вместе, да. И даже анафема, помните, есть. Анафема, да будет отлучен, обозначает, да. А с другой стороны, вот пусть растут вместе до жатвы. Я думаю, вы поняли, что когда уже человек созреет в своем грехе, который до поры до времени был неявный, созреет и будет его делать, и будет его оправдывать, и будет злиться за то, что ему в любви будут подсказывать, вот заметьте, вот эта плевела уже созрела, для нее наступила жатва. Ее уже, тут сомнений нет, и эту плевелу надо вырывать. Ну и опять я должен был бы сказать, вырывать без злости надо. Без раздражения. И последний стих вот по этой же теме. Вот Луки 9 глава, 49-50 стих. «При сём Иоанн сказал, наставник, то есть Иоанн обращается ко Христу, мы видели человека, слушайте, вот почему Христос сказал вот эту притчу, дал понять, я не хочу, чтобы вы в этом состоянии ходили, выбирали плевелы. Вы тут повыбираете кого угодно, а сами плевелы тут останетесь». Так вот смотрите, Иоанн говорит, наставник, мы видели человека, обратите внимание, не воровал, не пил, не курил, не гулял, да? Мы видели человека именем твоим, слушайте, изгоняющего бесов, слышите? И Иоанн говорит, что у этого человека получалось изгонять, как у Христа. Но слушайте, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и слушайте, и запретили ему, вот заметьте, вот плевелу определили, и вот запретили, как бы вырвали. А слушайте, чего запретили? Потому что он не ходил с нами. Слышите, да, довод какой? Как я слышал обвинение. Он отказался молиться с нами. Я говорю, что такого плохого сделал? Он пренебрегает церковью, он поставил себя выше. Мы его взяли на замечание. Я говорю, за что? Он вам объяснил, почему не хочет молиться? Он сказал, что не будет молиться. Спрашиваю этого человека, почему ты не молился? Он говорит, каждый раз молимся общими фразами. Каждый раз просим прощения, абстрактно непонятно за что прощение, да? Каждый раз тут же делаем то же самое. И как обряд, мы должны молиться, должны примиряться. И получается, я опять делать то же самое, молиться, примиряться, грешить, молиться, примиряться, грешить. Он говорит, я пытался им объяснить, что не надо такая молитва, если мы просим, то должны знать, за что прощение, да? Если мы молимся, просим прощения, надо делать, чтобы мы не повторяли всего этого, нет. Я им пытался объяснить, они мне говорят, прекрати учить церковь Божию. Я сказал, без вас, говорю, вы знаете, я с вами не могу молиться. Это просто какой-то обряд. Меня обвинили, что я задрал нос выше церкви. Все. Я, слушайте, что Христос говорит? Иисус сказал ему, Иоанну, не запрещайте, обратите внимание, ибо кто не против вас, то есть, заметьте, явно против вас не выступает, ну не с нами в данный момент, но не против нас, да, тот за вас. Ну вот, по словам Иоанна, мы видели, мы запретили, хотя факт налицо и знание бесов, да? Христос говорит, кто не против вас, тот за вас. Все. То, что он с вами не молился или не ходит с нами, это вовсе еще не говорит, что он против Бога или против меня. Это говорит Христос. Я думаю, Разобрались мы с этой притчей, да? Я думаю, что теперь противоречия у нас не будет по поводу того, почему в одном месте написано и не в одном, да, во многих местах в Новом Завете, что и обличи, и вплоть до того, что и анафема исключи, и извергните такового вон, да, как горький корень. С другой стороны, пусть и плевелы, и пшеницы растут до жатвы. Вот из-за того, что люди не понимают, как это на практике происходит, вот одни держатся одного, типа все должны до жатвы, и вот в церкви сейчас все до жатвы и грешат, и блудят, я уж не говорю, кто там, и выпивают, да, и, ну, плевела, написано же до жатвы, ну, вот до жатвы, а там уже жатва давным-давно, кто-то спился, не ходит, его не исключают. А кто-то сказал слово, что вот так вот написано, почему мы об этом не говорим, и сказал нормально. Его исключили, как плевелу. Потому что пьющий – это не плевела. Пьющий – это такой тихий, спокойный, не мешает церкви Божьей собирать деньги. А вот трезвый, в любви сказавший, задавший вопрос – это опасность. Я думаю, что противоречий отныне по этому поводу у нас не будет. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Оставайтесь с Богом.